Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Ольга Войцеховская. В эфире программа «Счастливая семья». У нас в гостях сегодня практикующий психолог Инга Игнатеня. Здравствуйте, Инга!
Здравствуйте!
В прошлой передаче мы говорили о том, кто такие нарциссы, что такое нарциссическая личность, каковы ее основные признаки, и остановились на видах нарциссических людей, да. Сегодня мы поговорим о том, как общаться с нарциссами, как защитить себя, может быть, от их влияния. Итак, Инга, скажите, пожалуйста, а что было такого в детстве человека, что он стал нарциссом?
Ну, у него были, соответственно, нарциссические родители, потому что нарциссизм — это такое устройство личности, которое передается по наследству, да, практически оно передается в генах как устройство личности, как способ справляться с жизненными трудностями. Есть такой термин копинг-стратегии, да, и вот у людей вот эти способы справляться с жизненными трудностями разные. У нарциссов они вот такие, нарциссичные. И если родители или один из родителей пользовались именно этими способами, то, естественно, они передали. Ребенок же другого не видел. Он будет копировать. Каждый ребенок копирует своего родителя, хочет он того или нет. И кроме того, родители еще и нарциссичные родители, они еще и, к сожалению, наносят ребенку более тяжелую нарциссическую травму, чем это делают обычные родители в ходе взросления, воспитания ребенка, когда нарциссическая травма просто как элемент возрастного кризиса, да, в 3-4 года просто может пройти и быть преодолена. Но у нарциссических родителей обычно настолько они стыдят своего ребенка, настолько они его видят как продолжение себя, настолько им важно, чтобы он был функцией определенной, да, чтобы он воплощал в жизнь их мечты, например, да, реализовывал их амбиции, которых они сами, например, по какой-то причине не смогли реализовать, и, естественно, углубляют эту травму.
То есть, исходя из вашей логики, получается, что если кто-то является нарциссом, то его родители, его бабушка, дедушки были, бабушка и дедушка были нарциссами, прабабушка и прадедушка, так что ли?
Ну, в какой-то мере, да. Ну и поскольку мы все тоже в какой-то мере нарциссы, то если ребенок вот такой выраженной нарциссической акцентуацией, я в прошлой передаче говорила, да, о классификации, либо у него нарциссическое расстройство личности, что, кстати, бывает не так уж часто, и не нужно навешивать эти ярлыки, ну, так вот, походя, да, не обязательно все его предки были нарциссами, но кто-то из них, конечно же, имел ярко выраженные вот эти нарциссические черты. И особенно если это мама была, например, это нанесет, естественно, ребенку наибольший удар тогда. Все, что исходит от мамы, имеет огромное значение для ребенка. Это колоссальное влияние именно матери всегда бывает.
А если родители являются нарциссическими личностями, у ребенка есть шанс не стать таким?
Есть шанс. Он может стать противоположностью. Он может стать человеком очень эмпатичным, таким спасателем по своей натуре, таким человеком, который все время заботится о настроении других людей, старается им угодить, быть хорошим, быть полезным. Кроме того, он, как правило, является нарциссической жертвой. То есть он склонен создавать отношения с нарциссами и в этих отношениях страдать. Может вот он развиться, да, по такому пути, это не редкость.
Спасибо. Скажите, пожалуйста, в чем опасность отношений с нарциссической личностью?
Опасность в разрушении вашего достоинства. Обычно говорят о том, что нарцисс разрушает нашу самооценку и пляшет на ее руинах. Но самооценка — это как бы, ну, не так страшно.
Дело поправимое.
Да, это дело поправимое. Ты можешь как-то справиться с этим. Сейчас много есть способов, много есть и курсов на эту тему. И
книг,
да, совершенно верно. И люди уже представляют себе, что такое. Самооценка — это все-таки что-то такое внешнее больше. А вот разрушение достоинства твоего — это гораздо более страшная вещь. Это разрушение каких-то глубинных структур, основ, моих смыслов, того, на чем я стою как на фундаменте, как личность. Да? И нарцисс, он всегда, он очень тонко чувствует вот самые уязвимые точки, самые болевые. Вот ваши, образно говоря, несущие конструкции, он их видит, сканирует вот как рентген, и он рубит именно их. Он не скажет девушке, которая в своей внешности уверена, не скажет что-то, что она там некрасивая или плохо выглядит или как-то, потому что это на нее не подействует. Он найдет именно вот эту самую болевую точку, да, что она, например, не состоялась как профессионал, и ударит именно сюда. И причем сделает это настолько изощренным способом, что даже человек обычно настолько теряется, что он теряет дар речи и не знает, как реагировать, что сейчас случилось. Человек падает в свою детскую нарциссическую травму, происходит резонанс, да, mm-hmm. по нарциссизму здесь. Нарцисс ударяет именно в нарциссическую травму, заставляет испытывать нарциссический стыд, стыд за то, какая я как личность. И добивает уже, разрушая достоинство окончательно. И человек потом обычно долго восстанавливается, чувствует себя очень плохо, в том числе энергетически, как обесточенный, обессиленный, не может успокоиться, постоянно думает об этом, не может спать, гоняет в уме в эту ситуацию, придумывает варианты ответов. Да почему же я вот так не сказала? Почему же я вот не ушла сразу же, например? Да? Почему я не поставила его на место? И может и аппетит и исчезнуть, и все что угодно. Человеку очень и очень тяжело пережить, и это занимает время. Разрушение своего достоинства пережить тяжело.
Ну вот как предотвратить эту ситуацию? То есть как распознать того человека, который может таким образом поступить?
Это очень сложно. Это главная наша задача. Если, допустим, я по себе знаю, что я попадала в такие ситуации не раз, то я должна держать ушки на макушке, что называется. Я сигналы первые не должна пропускать. Никогда нарцисс не ударит сходу в глаз. Ну, метафорически выражаясь, да? Он сначала ущипнет, потом наступит на ногу, потом толкнет, а потом уже даст вот этот контрольный выстрел в голову. Как бы это ни звучало ужасно, да? Но мы сейчас по максимуму с вами рассуждаем, чтобы угу. было понятно, да, на метафорах. Вот. И вы, ваша задача — не пропустить вот этот первый щипок. Если его пропустили, ну не пропустите тогда, когда вам на ногу наступили. Ведь он же будет ваши границы нарушать, он же будет вторгаться, он же будет совершать сначала мелкие диверсии на вашей территории, а потом уже крупные. Вот. И вы должны учиться защищаться, учиться ассертивности, учиться говорить «стоп, я тебе запрещаю». Если это трудно сделать, просто уходить. Можно даже придумать что-то, если это близкий человек, и не хочется так конфликтовать, открыто сказать «ой, я совсем забыла, мне же надо вот туда-то, мне на почту надо бежать, или у меня прием у врача, да». Я совсем забыла, мне надо позвонить. Ой, как бы я хочу пить, я пошла, налью себе стакан воды. Ну вот всякие варианты сгодятся. Главное — прервать контакт.
А что может послужить этим вот щипком, о котором вы говорите?
Это как раз удары по самооценке. Mm-hmm. Это как раз удары по тому, что для вас ценно, что для вас является важным в этой жизни. Да? Например, что-то связано… Ну, ты сейчас, знаешь, ты вот сейчас говорила, ну просто вообще как ребенок совершенно. Ты слов каких-то не могла даже найти, понятных. Какой-то ерунды наплела. Например, для человека, который вот только что выступал перед аудиторией, он и так изволновался, изнервничался, а тут ему говорят, да я вообще ничего не поняла, что ты тут говорила. Вообще, слушай, ну тебе надо учиться, тебе надо что-ли пойти на курсы ораторского мастерства или как-то, потому что это ну, просто невозможно. Ну слушай, я тебе из самых лучших побуждений говорю, и ты же понимаешь, я же твоя подруга, я как бы ну, добра тебе хочу. Вот. И человек, и чем, нечем крыть, да, человеку, ему вроде бы тут совет такой дали, это бесплатный, но то ли хочется за этот совет морду набить, то ли что сделать. Смешанные такие чувства, вроде надо благодарить, и нарциссические жертвы часто благодарят, говорят спасибо, а потом не понимают, почему же им так плохо, почему же внутри-то все переворачивается, и они чувствуют себя абсолютно растоптанными.
Вот. Ну, хорошо бы, если бы нарциссы всегда, как говорится, щипали, а ведь иногда держат фасад и не показывают, что они способны так поступить.
Да, они могут очень долго к вам подстраиваться. такая подстройка снизу, может быть, да, похвалы, комплименты, угождения, угадывание ваших любых желаний.
Даже прихоти.
Да, прихоти, это вот мужчины используют. И пикаперы, кстати, пикаперские все штучки, это нарциссические штучки в том числе. Это называется период «предвыборная кампания нарцисса». Или на языке психотерапии соблазнение, да, нарцисс соблазняет жертву. Он и сам красуется, хвост павлиний распушает, он и вам поет дифирамбы, и это может длиться долго, смотря насколько он в вас заинтересован. Потом, когда он видит, что жертва попала в капкан, он обязательно станцует на вашей на костях, скажем так, на ваших косточках, да. Он обязательно разрушит, потому что он заставит вас испытать нарциссический стыд. Он заставит испытать вот эти адреналиновые качели, да. Сначала я тебя люблю, обожаю, жить без тебя не могу. Когда ты уже не можешь жить без меня, я тебе покажу, что ты мне вообще не нужна. Обесценивание происходит. Вот, все, я там, у меня дела, отстань, не могу, я ухожу, там, мне надо побыть вот в своих делах одному, не жди, я не буду звонить, там, не теряй меня, все пока, или даже без этих слов просто пропадает, или игнорирует, или выливает этот нарциссический гнев свой, холодный душ может устроить, обесценить, да, сказать, а я-то думала, что ты такая, а ты-то оказывается вон какая. Ну, слушай, как я в тебе обманулась, как я разочаровалась, ну, я не знаю, мне надо как-то подумать с этим, побыть. Все, я ухожу, нет. Варианты могут быть всевозможные.
А как отличить, например, обесценивание, вот это вот нарциссическое, да, этот этап общения с другим человеком, от, например, избегания? Ведь избегающие личности тоже, скажем так, могут обрывать контакт.
Да,
уходить, могут, не объяснять.
Да, и это у них тоже нарциссическая компонента. Не знаю, компонента можно в женском роде сказать или нет, но так сказалось. Значит, и вот, кстати, это вот сейчас я прямо вот здесь на примере скажу, да, можно ошибиться в разговоре, сказать какую-нибудь глупость даже и обыграть это, преодолев свой нарциссический стыд. А можно испытать очень сильный нарциссический стыд за собственное несовершенство, за вот эту ошибку, за эту глупость, за некомпетентность. И потом сказать, нет, я больше, например, не буду выступать на радио, или я не буду выступать перед публикой, или еще что-то, да? Вот. И мы перед этим говорили о чем? Я вот сейчас отвлеклась.
Мы перед этим говорили о том, в чем опасность отношений с нарциссической личностью. Mm-hmm. А я задала вопрос об разнице между избегающей личностью,
да, и нарциссической. Да, спасибо, да, совершенно верно. Избегающая личность, имея тоже компонент вот этот нарциссический, его используют как психологическую защиту здесь, да, уходит в игнор в этот и показывает, что ну, что-то с тобой не то, да, потому что я вот не могу там и все такое, ты какой-то не такой, я не могу построить, или ты не можешь создавать отношения и так далее. А различие в том, как вы себя чувствуете. Если это был нарцисс настоящий такой матерый, то вы будете себя чувствовать разрушенной, с этим таким попранным достоинством, что с вами что-то не так, что вы какой-то человек-неудачник, ущербный, плохой. Чувство собственной плохости будете переживать, и иногда очень интенсивно. А избегающая личность, вы просто будете думать, что же произошло, почему он ушел, я что-то сделала не так. Это летучий голландец, я называю, да, вот эти мужчины, которые вот так вот уходят, а женщина думает, что же я сделала не так, копаются в себе. Но это не так разрушительно, потому что все-таки человек не получил вот этот удар. Он просто получил вот это исчезновение, да, исчезновение значимого объекта из своей жизни.
То есть разница будет в том, как себя человек будет чувствовать.
Совершенно верно. Вот
такое. На какие, как бы, по каким этапам проводит нарцисс своего партнера по общению очень часто?
Сначала это, как правило, соблазнение. И соблазнение или предвыборная кампания нарцисса может длиться коротко, а может растянуться и на несколько месяцев, если он хочет, например, на вас жениться, да, вы какая-то завидная, богатая невеста, и тогда он все свои силы бросит, и он виртуоз в этом деле. Вот. Затем будет обесценивание или холодный душ, это называется. И вы почувствуете, насколько вы ничтожны, да, вслед за тем, насколько вы были прекрасны и желанны. И вот эти адреналиновые качели — это фишка нарцисса. Это тот крючок, на котором он держит жертву. И это тот крючок, на который ловят пикаперы девушек, да, когда мужчины, да, пытаются их, над ними власть, что ли, свою получить. Потому что эти адреналиновые качели мощнейшим являются, ну, мощнейшим таким средством удержания невротически организованной личности или нарциссической жертвы. Человека, который не уверен в себе, у которого там неустойчивая самооценка, да, который не умеет себя защищать, у которого слабые границы. Они попадаются на эти качели, и даже их принимают за любовь, за страсть, за вот эти сильные переживания, вовлекаются в это во всё. А нарцисс это повторяет раз за разом. Вот это соблазнение, обесценивание.
Ну, хотелось бы добавить, что вот, это, вот этот этап соблазнения, нарцисс, он для него… настоящий, он для него
искренний. Он влюбляется ли он, да, по-настоящему, например, да, если это любовь?
Да, это же иначе называют идеализацией, да?
Да, да.
Это, он же верит в это. Вот.
Может быть и так, и так. Он может, ага, действительно верить в это, потому что нарциссы, мы их немножко, получается, как бы демонизируем, когда, да, вот начинаем о них, да, разговаривать так. Но это делается для понятности, для упрощения, для того, чтобы в короткой беседе передать суть. Угу. А на самом деле, конечно, безусловно, они все разные. Как я сказала, мы все тоже в той или иной степени нарциссы. И человек может влюбиться по-настоящему. И с нами, со всеми это происходило то же самое в какой-то, угу, такой уменьшенной такой форме, происходило то же самое неоднократно, когда мы влюблялись, идеализировали, соблазняли, поворачиваясь своими самыми лучшими сторонами, правда? А потом разочаровывались, испытывали сами внутри вот эту фрустрацию, да, ты не такой, оказывается, ты не идеальный, и обвиняли в этом человека, и стыдили, и обесценивали, и уходили, и бросали, и в ответ на его там какие-то, может быть, мольбы были холодны, не отвечали на звонки и так далее. Вот таким образом.
Спасибо. Стоит ли устанавливать отношения с нарциссической личностью?
Мы их будем устанавливать, мы на это все обречены в той или иной степени, поскольку мы все нарциссы и все кругом тоже нарциссы. Хотя бы чуть-чуть, да? Не, ничего страшного. Сейчас уже очень много книг вышло. Не очень много, но я две знаю шикарных книги, которые объясняют, как жить с нарциссом, да? И если мы признаем в себе и увидим в себе вот эти нарциссические черты, увидим этот резонанс с другим нарциссом, поймем, что мы сами пользуемся теми же способами психологической защиты, и у нас тоже есть эта нарциссическая травма, нам станет гораздо легче. То есть мы не должны делить мир на нарциссов и ненарциссов. Это будет ошибка. Конечно, есть люди с диагнозом нарциссическое расстройство личности. Это отдельная песня, так же, как и все остальные диагнозы. Но остальные люди без диагнозов — это просто люди. Ну, в общем-то, и те, которые с диагнозами, это тоже люди. Они же тоже все разные. И у них, кроме этого нарциссизма, есть еще много других качеств, других сторон. Они все живые, многомерные. Вот нам важно в себе преодолеть вот этот страх перед другими, перед вот этими плохими, и преодолеть желание обвинять других в каких-то своих проблемах. И в том числе, вот вы знаете, тоже проработать себе вот этот вот внешний локус контроля, да, когда мы вокруг ищем причины происходящего с нами, на внутренний локус контроля, когда мы всё-таки все причины видим в себе и прорабатываем собственные какие-то слабые места.
А если мы примем в себе эти нарциссические черты, осознаем свою нарциссическую травму, есть ли у нас шанс, как бы сказать, что ли, не попасться на удочку нарцисса в дальнейшем и, ну, спокойнее относиться к проявлению этого в других людях?
Да, безусловно, есть. мы, преодолев нарциссический стыд, проработав травму нарциссическую и делая осознанными вот эти свои нарциссические части, мы становимся к другим людям более терпимыми, спокойными. У нас возрастает психологическая стабильность. Мы можем любить тех людей, которые до этого вызывали наш страх, нашу агрессию, наше отторжение. Мы можем к ним относиться с симпатией, с любовью или просто спокойно, ровно. Вот это и есть задача психологии, психотерапии — увеличивать нашу адаптивность.
Но означает ли это, что мы сможем легче перенести обесценивание нас другими людьми в дальнейшем?
Конечно.
Если мы сможем научиться принять тот факт, что мы тоже обесцениваем кого-либо или что-либо.
Да, и таким образом это тоже работает. И когда мы разбираемся со своим нарциссическим стыдом, да, с тем, что я такая, какая я есть, мы принимаем себя. Почему сейчас я озабочен? Полюбить себя, принять себя. Это как раз про это. Только это немножко глубже, чем предлагается, например, на каких-то марафонах или там вебинарах. Да? Вот. И когда мы себя принимаем, такое, мы можем спокойно сказать, да, я такая, и я могу с этим жить. Тебя обвиняют, говорят, ты глупая. Я говорю, ну, может быть, я глупая, и я могу с этим жить.
Угу.
Да. Ты делаешь ошибки. Ты там ударение неправильно ставишь в словах и тут выступаешь на радио, понимаете ли. Да, я ставлю иногда неправильное ударение в словах, и я могу с этим жить. Но я попробую, тут, конечно, можно и поработать с этим. Да, это может быть и полезно в чем-то. Я попробую там как-то орфоэпический словарь полистать, орфоэпический, и ударение запомнить правильное. И все.
Инга, спасибо за этот разговор, спасибо за помощь. Сегодня в гостях в нашей студии была психолог, практикующий психолог Инга Игнатеня. Спасибо, Инга.
Спасибо.
До свидания, уважаемые радиослушатели. Всего доброго.